Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие, как Слово Божие, как полнота откровения Бога Спасительного и применительно к Евангелию, выраженное во всей полноте именно в Слове, как проповедь апостолов, изначально устная, записано и дошло до нас именно как часть Священного Писания, самая значимая часть, прежде всего на греческом языке того времени, той эпохи. Есть версии, что Евангелие от Матфея было первоначально написано на арамейском языке, который был разговорным языком на территории той, которую мы сейчас называем Палестиной, вообще на Ближнем Востоке, в Сирии, но достоверных целых текстов не сохранилось. Поэтому очевидно, что запись была на греческом, проповеди апостолов. В IV веке, как известно, церковь окончательно канонизировала чин из 4 евангелистов, а первоначально было больше текстов, но они церковью воспринимались как апокрифические, не во всем достоверные. Как мы понимаем, в истории русской церкви Евангелие было с помощью Кирилла и Мефодия, святителей, которые фактически создали письменный язык славянский. Столетиями возглашаемо было на церковно-славянском языке, а только в XIX веке появляется уже русский синодальный перевод, который до нашего времени является наиболее употребимым верующими людьми. И вот толкователи не один, но прежде всего в русской церкви толкователи Евангелия обращают внимание, что, к примеру, вот эти слова, которые мы слышим из литургии, что «как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете, и если вы любите любящих вас, какая вам благодарность?» Так и язычники делают. «Если делаете добро, от кого желаете тоже добро, или кто вам делает добро, да?» то так и грешники поступают. Если взаймы даете, ожидая получить взамен, так и, опять же, другие люди, язычники так делают. Какая вам тогда за это благодарность? Но это русский перевод. А на церковно-славянском какая вам за это благодать? И вот действительно, на самом деле, удивительная разница в смысле. То есть разница, не противоречащая смыслу, разница перевода, не противоречащая смыслам слову евангельскому, но удивительное многообразие открывается, многообразие понимания возможного в двух разных переводах. Потому что какая вам за это благодать и какая вам за это благодарность, то на церковно-славянском, то на русском, все-таки в смысловом отношении звучит немного по-разному. И на это стоит обратить внимание. Нам. Благодать – это, прежде всего, мы привыкли воспринимать как энергию Бога, силу Божию. И иногда, стоит заметить, современный человек в это привносит такие смысловые оттенки, что благодать, она как-то начинает восприниматься вот именно как энергия сама по себе, нетварная, как нечто такое безличное. Вот я потрудился, вот я покаялся, вот я прочитал последование ко святому причащению. Вот я какое-то дело доброе сделал и имею надежду получить благодать. Как бы благодать уже должна действовать сама по себе, как некий закон, как некая закономерность, чуть ли не механическим образом. Я получаю результат, если вроде как поступаю по-христиански. Но если задуматься, по большому счету, но это уже похоже на какую-нибудь карму, да, там, как восточная придумка, изобретение, что человек, в принципе, поступая так-то и так-то, ему некий закон кармический, такой своего рода возмездие, в каждую строку вставляет лык свое или наоборот. И в перспективе некого посмертия это еще и обретает с точки зрения вот этих восточных, так сказать, религиозных дисциплин некую неотвратимость следующего там перерождения, реинкарнации в лучшем или худшем качестве. В зависимости от суммы там, движений, поступков, какие ты совершал в одной из своих жизней. Но это всегда является такого рода языческое мировоззрение богопротивным. Потому что Бог не является какой-то безличной энергией. Энергия благодатная, нетварная ему присуща в его действиях. Но эти действия все личностными являются, а не безличностными. И Бог действует не согласно какого-то закона, который он сам изобрел, или который, можно сказать, не дай Бог же, над ним имеет какую-то власть, так что он не может ничего поменять. Это нет. Это богопротивная будет мысль. Все законы, какие в мире действуют, они все под Богом, так сказать. Они все Богом управляемы и применимы, прежде всего. Он над этим властен, как живая неповторимая личность Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Поэтому перевод русский, он дополняет понятие благодати. Какая вам за это благодарность? А благодарность, она всегда может иметь только личностный характер. Никакой закон гравитации, силы ветра, температуры огня или воздуха не могут иметь какой-то благодарности, потому что это действительно действия безличностные в этом мире. А иметь может только благодарность личность конкретная, во всей полноте человеческая, да, или божественная. И вот какая вам за это благодарность, вот это действительно христианин всегда должен иметь в виду, потому что Бог благодарен, благ, как здесь же евангелист говорит, и на злых тоже, и неблагодарных. Он, можно сказать, заранее готов быть благодарен применительно каждому человеку. И ответ его – это его личная благодарность и в даровании благодати не в последнюю очередь. Вот один из современных проповедников, обращающих на это внимание, на эту разницу в переводе между благодатью и благодарностью, приводит такую историю, что однажды игуменя монастыря, в котором он служил духовником, поехала к ныне покойному отцу Николаю Гурьянову на остров Залит. И ее попросил благодетель монастыря задать отцу Николаю вопрос, а вот который он делает благодеяние, жертвует на монастырь, ну и вообще, вот, они угодны Богу. И когда она спросила у отца Николая, он ей ответил, передай такому-то, что Бог ему благодарен. И этот толкователь, когда услышал этот ответ, он сперва не сразу как бы даже понял. Для него было немного удивительно, как вот Бог конкретно благодарен вот этому благодетелю. А потом он думал над этим, и применительно еще к этому евангельскому чтению, понял, что да, Бог, он действительно на каждое доброе движение, он лично нам благодарен. Это не какая-то безличная сила действует, а это личная благодарность Бога каждому верующему в Него человеку. А иногда парадоксальным образом бывает, что и неверующему, потому что Бог предвидит, что он станет верующим, ощутив благость Божию. И это надо нам всегда тоже иметь в виду, когда мы порой бываем в недоумении относительно того, что вокруг происходит, потому что Бог благ и заранее благодарен, и даже на безблагодатные и злые, потому что Он надеется, что они, ощутив благодать, благость Божию, станут благодарными и добрыми. И так, на самом деле, ведь и в истории Господь действует. Он во многом действует или авансом, предвидя, что сегодня человек неверующий, а завтра будет верующий. Вчера народ был неверующим, а станет верующим. 1000 лет русский народ был, старался быть верующим, и поэтому по благости Божией и благодарности Бога за это не может русская история вдруг и взять и испариться, как история русской церкви, сокрушиться вдруг. Мы на самом деле последние десятилетия живы как народ, как государство, чудом. Если подумать рационально, с точки зрения такой человеческой правды, неправды, за все наши беззакония нашего народа, за всю пролитую кровь собственных детей, там, миллионами абортов и так далее и тому подобное, уже давно нас не должно было бы существовать, нас давно должны были бы смести. Но за благодать, верность, святость наших же святых за 1000 лет и наших новомучеников, исповедников, Господь не просто нас долготерпит, но так промышляет, что мы не просто живы, но имеем и надежду на то, что русская история вот сейчас не закончится, в том числе и с данными военными драматическими событиями. Вот так иногда можно тоже впечатлиться, огорчиться, пребывать в недоумении из-за того, что происходит. И иногда так и слышишь, даже многие христиане и в недоумении, чуть ли не в панике пребывают. А некоторые, к примеру, такие вопросы задают. Вот мы молимся за наше благочестивое воинство, как за верующих воинов. А ничего, все верующие такие прям. Я сам как священник тоже, когда смотрю какие-то записи с поля боя, и когда слышу, как там почти в каждой записи неподцензурные матом ругаются воины наши, меня это, честно говоря, огорчает в крайней степени. Но при всем при том, да, Господь, Он все равно промышляет и о наших воинах. Потому что, да, можно сказать, а все ли они христолюбивые, как мы молимся? Все ли они берут в руки Евангелие? И все ли они молятся? Но на этот вопрос нет однозначного формального ответа. Если к нему прибегать, то да, мы должны находиться тогда в таком неутешительном состоянии. Но Господь смотрит на каждого человека и на любого воина в том числе с точки зрения вечности и протяженности всей его жизни возможной. Сегодня он, может, матом ругается и в руки Евангелие не берет. А завтра, благодаря тому, что он испытает, вот, ему Господь его жертвенность, все равно подспудную, так или иначе имеющую место быть, зачтет в благость, в грядущую. И не в этот год, так в следующий, после окончания войны, через 10 лет, он возьмет в руки Евангелие, действительно, и из, по видимости, может быть, ожесточенного и неблагодарного, станет благим и верующим. И это будет тоже промыслом Божиим. Это-то мы не можем никак предвидеть и исчислить. Это один Бог знает. А в истории много разных примеров. Поэтому, на самом деле, ну, как вот святые отцы говорят в богословском плане, действительно, то, как действует человек по отношению к Богу, это человеческие силы и возможности, они ограничены. А как действует Бог по отношению к человеку, это такое асимметричное действие любви, которое не считается с немощами, грехами, неблагодарностью человека. Если человек может только взойти границы человеческого и божественного бытия, будучи там подвижником, монахом, молитвенником, исихастом, а дальше все равно промысел Божий, то Бог не просто подходит к границе божественного своего и человеческого, а сходит в полноту человеческого бытия, так как это невообразимо человеку, и живой пример этого – крест Христов на самом деле. Потому что крест Христов и смерть Бога-человека на кресте – это схождение Бога не просто в полноту человеческого бытия, а в полноту уже смертного человеческого бытия, в полноту даже богооставленности человеческого бытия, как свидетельствует вопль Христа на кресте: «Боже, Боже, почему ты меня оставил?» И перед этой тайной великие святые просто благоговеют, как невозможность ее изъяснить. А это так всегда всю историю человеческого рода. И мы должны это понимать и учиться не отчаиваться, не роптать, а знать и верить, и знать, что за всем тем, что происходит, не только с каждым лично из нас, но со всем окружающим, и с народом, и с государством, и со всем миром, стоит все равно неизреченный промысел Божий, который всем желает спасения и направляет, попускает те или иные происходящие события, происходящие даже драматичные, даже тяжелые, даже кровавые, все равно во благо спасительное для нас. Но нам, действуя в силу своей личной человеческой природы и ограниченности, надо понимать, что вот Евангелие желает Слово Божие, учит нас тому, чтобы мы учились быть Богу благодарными, чтобы мы с благодарностью искали действительно такого образа жизни, который привлекал бы к нам благодать, как прямую благодарность самого Бога по отношению к нам, что является для нас полнотой спасения. Истинно, помоги нам в этом, Господи. Аминь.